Они стояли таким образом, что солнце находилось за ледяным блоком и светило сквозь него. С обеих сторон блока яркий свет отражался от зеркального мокрого песка. Словно предостерегая. Неоспоримо, по-настоящему. К чему это их побуждало? Они стояли и молча смотрели на закат. Когда солнце скрылось, Энн отделилась от группы и сама поднялась в свой марсоход. Она оглянулась на склон, красные все еще были там, завороженные. Казалось, среди них находилось белое божество, подкрашенное оранжевым, как неровная белая гладь ледяной бухты. Белое божество, медведь, бухта, дольмен из марсианского льда. Океан останется здесь навсегда, такой же реальный, как камни. На следующий день она поехала по каньону Косей, на запад, в сторону Эхо. И поднималась выше и выше, медленно преодолевая один широкий уступ за другим, пока не оказалась в месте, где Косей изгибался налево и соединялся с дном каньона Эхо. Эта излучина была одной из самых крупных и очевидных выточенных водой форм рельефа на планете. Но теперь, заметил Энн, на плоском дне Аройо росли карликовые деревья, почти такие же мелкие, как кусты, и колючие, с черной корой и блестящими, острыми, как у падуба, темно-зелеными листьями. Землю вокруг стволов облеплял мох, хотя на остальных участках его почти не было. Это был лес из деревьев одного вида, и он занимал каньон Косей от стены до стены, заполняя огромную излучину, будто какое-то чрезмерно разросшееся черное пятно. Энн пришлось направить марсоход прямо через низкорослый лес, и машина качалась из стороны в сторону, проезжая по ветвям, стойким, как у толокнянки, упрямо лезущим под колеса, а потом, освободившись, отступавшим назад. Энн подумала, что пройти по этому каньону пешком было теперь практически невозможно. Он был таким узким и закругленным, какие, представлялось ей, были характерны для рельефа Юты. А также походил на темный лес из сказки, откуда не сбежать, и где полно всяких летающих черных тварей и что-то белое, ускользающее во тьму. От комплекса безопасности ВП ООН, прежде располагавшегося в месте изгиба долины, не осталось и следа. Это место было проклято навеки вечные. Тут пытали Сакса, и Сакс же сжег его, чтобы потом здесь выросли эти колючки, полностью его заполонив. И ученых еще называют рациональными созданиями. «Да будут прокляты и они», — подумала Энн, стиснув зубы, — «до седьмого колена и еще до седьмого после». Она фыркнула и продолжила подъем по каньону Эхо в сторону резко выступающего конуса купола Фарсиды. Там, на одной стороне вулкана, где склон выравнивался, находился город. Как сказал ей Уайтбук, там мог быть Питер, поэтому она предпочла обойти его стороной. Питер — земля под водой, Сакс — земля в огне. Когда-то Питер был ее. «И на этой скале я возведу...»
Цитата из Евангелия от Матфея, в котором приводятся слова Иисуса, обращенные к Петру. «Поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть». Матфей, глава 16, стих 18. В стихе присутствует игра слов, основанная на том, что имя Петр, Питер, в переводе с греческого означает «камень», «скала».
Питер — земля Темпе, скала земли времен. Новый человек, Homo Martial, тот, кто их предал. Это нужно помнить. И она ехала на юг, вверх по склону Фарсиды, пока не увидела пик горы Аскрийской. Гора-материк, пронзающая горизонт. Если гора Павлина была вся заселенная и заросшая благодаря своему экваториальному положению и небольшому преимуществу, которое давал провод лифта, то Аскрийская, находившаяся от нее всего в 500 километрах на северо-восток, была совсем голая. Там никто не жил, мало кто вообще когда-либо на нее поднимался. Лишь несколько ареологов, изучавших ее лаву и редкие пирокластические потоки пепла, из-за которых все, что было красным, становилось почти черным. Она съехала на более низкие, плавные и волнистые склоны. Аскрийская гора, будучи хорошо заметной из земли, считалась одной из классических деталей Альбедо. Аскрийское озеро. Так повелось со времен канала Мании, когда ее и приняли за озеро. Гора Павлина в ту пору тоже называлась озером Феникса. Аскра, прочитала Энн, была местом рождения Гесиода и располагалась справа от горы Геликон в высоком и неровном месте.
Гесиод — первый исторически достоверный древнегреческий поэт, рапсод.
Выходит, даже думая, что это озеро, ей дали название горной деревни. Наверное, подсознательно люди все же понимали изображение телескопов. Слово «аскрийское» изначально было поэтическим названием пастушьего. Геликон — горой в Беотии, священной для Аполлона и Муз. Гесиод однажды поднял глаза от плуга и, увидев гору, понял, что у него родилась история. Удивительно, как рождались мифы, как они продолжали снова и снова рассказывать свои истории из прошлых жизней. Это был самый отвесный из четырех больших вулканов, но вокруг него не было такого широкого уступа, как вокруг Олимпа. Так что Энн могла включить низкую передачу и двигаться в гору, словно пытаясь медленно оторваться от земли и улететь в космос. Откинуться на спинку сиденья и задремать. Положить голову на подголовник, расслабиться. Проснуться по прибытии на высоте 27 километров над нулевой отметкой. Такой же высоты достигали и остальные три большие вулкана. Это был максимум для марсианских гор, изостатический предел, в котором литосфера начинала проседать под весом камня. И вся большая четверка его достигла и не могла вырасти еще. Это говорило об их размерах и преклонном возрасте. Да, гора очень старая, но лава на ее поверхности при этом была одной из самых молодых изверженных пород на Марсе, лишь немного обработанная ветром и солнцем. Когда лавовые потоки остыли, стекая вниз, то образовались невысокие извилистые выступы, на которые можно было подняться или которые приходилось теперь огибать сбоку. Вверх по склону отчетливо тянулась проложенная марсоходами извилистая дорога, избегая крутых участков у подножия этих потоков и вовсю используя преимущество широкой сети уступов и склонов. В тех местах, что постоянно находились в тени, брызги осели поверх грязного уплотненного снега. Сами же тени напоминали о черно-белой пленке, отчего Энн казалось, будто она ехала сквозь фотонегатив. И когда она поднималась все выше и выше, настроение у нее по непонятной причине падало. За спиной у нее открывался все лучший вид на конический северный склон вулкана, а за ним север Фарсиды до самой стены каньона Эхо, находившимся на расстоянии 100 километров. И большая часть этого пейзажа была занесена снегом или покрыта льдом. Все было белым в крапинку. Лед покрывал и тенистые склоны вулкана. А на скалах сиял изумрудный мох. Все становилось зеленым. Но она продолжала подниматься день за днем на невообразимые высоты. И снег постепенно утончался и встречался все реже. Наконец она достигла высоты в 20 километров над нулевой отметкой, 21 над уровнем моря, около 70 тысяч футов над льдом, более чем в два раза выше Эвереста. И все равно конус вулкана еще высился над ней, оставалось целых 7 километров вверх, вверх, в темнеющее небо, прямо в космос. Далеко внизу проплывал гладкий слой облаков, закрывавших собой вид на Фарсиду. Будто белое море преследовало ее, поднимаясь по склону. На том уровне, где находилась она, облаков уже не было, по крайней мере, в этот день. Хотя иногда, наверное, здесь бывали грозовые тучи или перистые облака. Сейчас же небо над ее головой оказалось безоблачным, сине-фиолетовым, местами черным, с несколькими дневными звездами в зените и с одиноким, тусклым орионом. К востоку от вершины тянулось тонкое облако, исходящее из жерла, такое бледное, что Энн могла видеть темное небо сквозь него. Влаги здесь почти не было, равно как и атмосферы. А давление раз в 10 меньше, чем на уровне моря, около 35 миллибар, то есть лишь чуть-чуть превышало то, что было, когда они впервые прибыли на Марс. И тем не менее она заметила пятна лишайников в углублениях на вершинах скал, в местах, где собирался снег и куда потом попадало солнце. Они были настолько малы, что Энн едва их различала. Лишайник — симбиотическая пара водорослей и грибов, объединивших усилия, чтобы выжить, даже при 30 миллибарах. Даже не верилось, на что иногда способна жизнь. Как странно.